Глава 29. Маскарад был устроен в общественном собрании. Каменное, в два жилья здание казарменного вида, окрашенное в ярко-красный цвет на базарной площади. Устраивал маскарад Громов Чистопольский, антрепренер и актер здешнего городского театра. На подъезде, обтянутом коленкоровым навесом, горели шкалики. Толпа на улице встречала приезжающих и приходящих на маскарад критическими замечаниями, по большей части неодобрительными, тем более что на улице под верхнюю одежду гостей костюмы были почти не видны, и толпа судила преимущественно по наитию. Городовые на улице охраняли порядок с достаточным усердием, а в зале были в качестве гостей исправник и становой пристав. Каждый посетитель при входе получал два билетика. Один розовый для лучшего женского наряда, другой зеленый для мужского наряда. Надо было их отдать достойным. Иные осведомлялись: «А себе можно взять?» Вначале кассир в недоумении спрашивал: «Зачем себе?» «Ну а если, по-моему, мой костюм самый хороший?» — отвечал посетитель. Потом кассир уже не удивлялся таким вопросом, а говорил с саркастической улыбкой. Насмешливый был молодой человек. «Сделайте ваше одолжение, хоть оба себе оставьте». В залах было грязновато, и уже с самого начала толпа казалась в значительной части пьяную. В тесных покоях с закоптелыми стенами и потолками горели кривые люстры. Они казались громадными, тяжелыми, отнимающими много воздуха. Полинялые занавесы у дверей имели такой вид, что противно было задеть их. То здесь, то там собирались толпы, слышались восклицания и смех. Это ходили за наряженными в привлекавшее общее внимание костюмы. Нотариус Гудаевский изображал дикого американца. В волосах петушьи перья, маска медно-красная с зелеными нелепыми разводами, кожаная куртка, клетчатый плед через плечо и кожаные высокие сапоги с зелеными кисточками. Он махал руками, прыгал и ходил гимнастическим шагом, вынося далеко вперед сильно согнутое голое колено. Жена его нарядилась Колосом. На ней было пестрое платье из зеленых и желтых лоскутьев. Во все стороны торчали натыканные повсюду колосья. Они всех задевали и кололи. Ее дергали и ощипывали. Она злобно ругалась. «Царапаться буду!» — визжала она. Кругом хохотали. Кто-то спрашивал, откуда она столько колосьев набрала. «С лета запасла», — отвечали ему. «Каждый день в поле воровать ходила». Несколько безусых чиновников, влюбленных в Гудаевскую и потому извещенных ею заранее о том, что у ней будет надето, сопровождали ее. Они собирали для нее билетики. Чуть не насильно, с грубостями. У иных, не особенно смелых, просто отымали. Были и другие ряженые дамы, усердно собиравшие билетики через своих кавалеров. Иные смотрели жадно на неотданные билетики и выпрашивали. Им отвечали дерзостями. Унылая дама, наряженная ночью, синий костюм со стеклянную звездочкой и бумажную луною на лбу, робко сказала Мурину: «Дайте мне ваш билетик». Мурин грубо ответил: «Что за ты, билетик тебе? Рылом не вышло!» Ночь проворчала что-то сердитое и отошла. Ей бы хотелось хоть дома показать 2-3 билетика, что вот, мол, и ей давали. Тщетны бывают скромные мечты. Учительница Скобочкина нарядилась медведицею, то есть попросту накинула на плечи медвежью шкуру, а голову медведя положила на свою, как шлем, сверхобыкновенной полумаски. Это было, в общем, безобразно, но все-таки шло к ее дюжему сложению и зычному голосу. Медведица ходила тяжкими шагами и рявкала на весь зал так, что огни в люстрах дрожали. Многим нравилась медведица, ей дали немало билетов. Но она не сумела их сохранить сама, а догадливого спутника, как у других, ей не нашлось. Больше половины билетов у нее раскрали, когда ее подпоили купчики. Они сочувствовали проявленной ею способности изображать медвежьи ухватки. В толпе кричали: «Поглядите-ка, медведица водку дует!» Скобочкина не решалась отказаться от водки. Ей казалось, что медведица должна пить водку, если ей подносят. Выделялся ростом и дородством некто, одетый древним германцем. Многим нравилось, что он такой дюжий, и что руки видны, могучие руки с превосходно развитыми мускулами. За ним ходили преимущественно дамы, и вокруг него слышался ласковый и хвалебный шепот. В древнем германце узнавали актера Бенгальского. Бенгальский в нашем городе был любим, зато многие давали ему билеты. Многие рассуждали так: уж если приз не мне достанется, то пусть лучше актеру или актрисе, а то если из наших, хвостовством замучат. Имел успех и наряд у Грушиной, успех скандала. Мужчины за нею ходили густою толпою, хохотали, делали нескромные замечания. Дамы отворачивались, возмущались. Наконец исправник подошел к Грушиной и, сладко облизываясь, произнес: «Сударыня, прикрыться надо».
«А что ж такое? У меня ничего неприличного не видно», — бойко ответила Грушина.
«Сударыня, дамы обижаются», — сказал Менчуков.
«Наплевать мне на ваших дам», — закричала Грушина.
«Нет уж, сударыня», — просил Менчуков, — «вы хоть носовым платочком грудку да спинку потрудитесь покрыть».
«А коли я платок засморкала?» — с наглым смехом возразила Грушина.
Но Менчуков настаивал: «Уж как вам угодно, сударыня, а только если не прикроетесь, удалить придется». Ругаясь и плюясь, Грушина отправилась в уборную и там при помощи горничной расправила складки своего платья на грудь и на спину. Возвратясь в зал, хотя и в более скромном виде, она все же усердно искала себе поклонников. Она грубо заигрывала со всеми мужчинами. Потом, когда их внимание было отвлечено в другую сторону, она отправилась в буфетную воровать сласти. Скоро вернулась она в зал, показала Володину пару персиков, нагло ухмыльнулась и сказала: «Сама промыслила». И тотчас же персики скрылись в складках ее костюма. Володин радостно осклабился. «Ну, — сказал он, — пойду и я, коли так». Скоро Грушина напилась и вела себя буйно. Кричала, махала руками, плевалась. «Веселая дама, Дианка», — говорили про нее. Таков-то был маскарад, куда повлекли взбалмошные девицы легкомысленного гимназиста. Усевшись на двух извозчиках, три сестры с Сашей поехали уже довольно поздно. Опоздали из-за него. Их появление в зале было замечено. Гейша в особенности нравилась многим. Слух пронесся, что гейшую наряжена Каштанова, актриса, любимая мужской частью здешнего общества, и потому Саше давали много билетиков. А Каштанова вовсе и не была в маскараде. У нее накануне опасно заболел маленький сын. Саша, опьяненный новым положением, кокетничал напропалую. Чем больше в маленькую гейшину руку всовывали билетиков, тем веселее и задорнее блистали из узких прорезов в маске глаза у кокетливой японки. Гейша приседала, поднимала тоненькие пальчики, хихикала задушевным голосом, помахивала веером, похлопывала им по плечу того или другого мужчину и потом закрывалась веером и поминутно распускала свой розовый зонтик. Нехитрые приемы, впрочем, достаточные для обольщения всех поклоняющихся актрисе Каштановой. «Я билетик свой отдам, прелестнейший из дам», — сказал Тишков и подал с молодцеватым поклоном билетик гейше. Уж он много выпил и был красен. Его неподвижно улыбающееся лицо и неповоротливый стан делали его похожим на куклу, и все рифмовал. Валерия смотрела на Сашины успехи и досадливо завидовала. Уж теперь и ей хотелось, чтобы ее узнали, чтобы ее наряд и ее тонкая стройная фигура понравились толпе и чтобы ей дали приз. И сейчас же с досадой вспомнила она, что это никак невозможно. Все три сестры условились добиваться билетиков только для гейши, а себе, если и получат, то передать их все-таки своей японке. В зале танцевали.
Володин, быстро охмелев, пустился в присядку. Полицейские остановили его. Он сказал весело, послушно: «Ну, если нельзя, то я и не буду». Но по примеру его пустившиеся откалывать трепака два мещанина не пожелали покориться. «По какому праву? За свой полтинник!» — восклицали они и были выведены. Володин провожал их, кривляясь, осклабясь и приплясывал. Девицы Рутиловы поспешили отыскать Передонова, чтобы поиздеваться над ним. Он сидел один у окна и смотрел на толпу блуждающими глазами. Все люди и предметы являлись ему бессмысленными, но ровно враждебными. Людмила цыганкою подошла к нему и сказала измененным гортанным голосом:
«Барин мой милый, дай я тебе погадаю».
«Пошла к черту!» — крикнул Передонов. Внезапное цыганкино появление испугало его.
«Барин хороший, золотой мой барин, дай мне руку, по лицу вижу, богатый будешь, большой начальник будешь», —
конючила Людмила и взяла-таки руку Передонова.
«Ну смотри, да только хорошо гадай», — проворчал Передонов.
«Ай, барин мой бриллиантовый», — гадала Людмила, — «врагов у тебя много, да несут на тебя, плакать будешь, умрешь под забором». «Ах ты, стерва!» — закричал Передонов и вырвал руку. Людмила проворно юркнула в толпу. На смену ей пришла Валерия. Села рядом с Передоновым и шептала ему нежно: «Я испанка молодая, я люблю таких мужчин, а жена твоя худая, мой прелестный господин».
«Врешь, дура!» — ворчал Передонов.
Валерия шептала: «Жарче дня и слаще ночи мой сивильский поцелуй, а жене ты прямо в очи очень глупый наплюй. У тебя жена Варвара, ты, красавец Ардальон, вы с Варварою не пара, ты умен, как Соломон».
«Это ты верно говоришь», — сказал Передонов. «Только как же я ей в глаза плюну? Она княгине пожалуется, и мне места не дадут».
«А на что тебе место? Ты и без места хорош», — сказала Валерия.
«Ну да, как же я могу жить, если мне не дадут места?» — уныло сказал Передонов.
Дарья всунула в руку Володину письмо, заклеенное розовую обладкою. С радостным блеянием распечатал его Володин, прочел, призадумался и возгордился, и словно смутился чем-то. Было написано коротко и ясно: «Приходи, миленький, на свидание со мною завтра в 11 часов ночи в солдатскую баню. Вся чужая же». Володин письму поверил, но вот вопрос, стоит ли идти? И кто такая эта же? Какая-нибудь Женя? Или эта фамилия начинается с буквы «Ж»? Володин показал письмо Рутилову.
«Иди, конечно, иди», — подбивал Рутилов. «Посмотри, что из этого выйдет. Может быть, эта богатая невеста влюбилась в тебя, а родители препятствуют. Так вот она и хочет с тобою объясниться».
Но Володин подумал, да и решил, что не стоит идти. Он важно говорил: «Вешаются мне на шею, но я таких развратных не хочу». Он боялся, что его там поколотят. Солдатская баня находилась в глухом месте, на городской окраине. Уже когда толпа во всех помещениях в клубе теснилась, густая, крикливая, преувеличенно веселая, в зале у входных дверей послышался шум, хохот, одобрительные возгласы. Все потеснились в ту сторону. Передавали друг другу, что пришла ужасно оригинальная маска. Человек тощий, длинный, в заплатанном засаленном халате, с веником под мышкой, с шайкой в руке пробирался в толпу. На нем была картонная маска, глупое лицо с узенькую бороденкою, с бачками, а на голове фуражка с гражданскую круглую кокардою. Он повторял удивленным голосом: «Мне сказали, что здесь маскарад, а здесь и не моются», и уныло помахивал шайкою. Толпа ходила за ним, ахая и простодушно восхищаясь его замысловатую выдумкою. «Приз поди получит», — завистливо говорил Володин. Завидовал же он, как и многие, как-то бездумно, непосредственно. Ведь сам-то он был не наряжен, чтобы, кажись, завидовать. А вот Мачигин, так тот был в необычайном восторге. Кокарда особенно восхищала его. Он радостно хохотал, хлопал в ладоши и говорил знакомым и незнакомым. «Хорошая критика! Эти чинуши много важничают. Кокарды любят носить мундиры. Вот им критику и подпустили. Очень ловко». Когда стало жарко, чиновник в халате принялся обмахиваться веником, восклицая: «Вот так банька!» Окружающие радостно хохотали. В шайку сыпались билеты.
Передонов смотрел на веющий в толпе веник. Он казался ему недотыкомкою.
«Позеленела шельма», — в ужасе думал он.